Дмитрий Потелев. Доклад озвучишь, что ли?
Здравствуйте. Это для меня очень большая радость, что я среди товарищей в родном университете. И, конечно, печально, что это первая наша конференция без Виктора Алексеевича. Но, по-моему, нам посчастливилось быть учителями такого гениального человека, учениками такого гениального учителя, прошу прощения. И одновременно я считаю, что это наш долг осмыслить, усвоить открытие, достижение нашего учителя. И нет другого способа для такого творческого развития, чем рассмотрение новых задач, рассмотрение новых фундаментальных вопросов. И это касается именно рассмотрения новых переломных моментов в истории, переломных эпох, переходных такого характера эпох. И, по-моему, эпоха, в которой мы живем, является именно таковой, переломной, переходной эпохой. И очень важно иметь в виду, что большая школа, школа мышления Виктора Алексеевича заключается в том, что он из тех мыслителей, ознакомление с творчеством которого позволяет с уверенностью сказать о том, что не он как субъект отдельно взятый, а само человечество мыслит через его мышление. Вот в этом смысле, по-моему, нам необходимо выявить те методологические, теоретические открытия, которые совершил Виктор Алексеевич, и в этом же направлении развивать дальше творчески его наследие. По-моему, и об этом старался сказать после условия ко второму изданию «Логики истории» на греческом языке. Кстати, я должен отметить, что не случайно, что особенно среди революционных настроений молодежи в нашей стране, особенно популярны Виктор Алексеевич. Это не случайно. И не случайно, что в одном из опросов, мне говорил Триадафилус, опубликованный это, в одном из опросов среди молодежи, студенчества, наиболее цитируемый советский мыслитель среди молодежи – это Виктор Алексеевич Васильевич. Это очень интересный факт и показательный этот факт с точки зрения перспектив, с точки зрения перспектив органической взаимосвязи этого наследия с потребностями и задачами эпохи. И я считаю, что именно наша эпоха, нынешние времена, показательны с точки зрения того, что сегодня больше, чем никогда, актуальна проблематика методологии и теории логики истории. Методология органического целого применительна к новым условиям, которые возникают. По-моему, необходимо рассматривать это не в академическом духе. Хотя я профессор, я считаю, что мой долг не академического характера. В каком смысле? В том смысле, что мое дело не воспроизвести условия карьеры. Дело людей, которые приобщились к такой теории и методологии, гораздо важнее и глубже. Дело в том, чтобы мы предоставили человечеству те средства и способы, по которым может эмансипировать себя. Сможет человечество революционно преобразовать условия своего существования. В этом смысле я рассматриваю логику истории как революционную теорию. И не только я, но и молодые, в основном наши товарищи, которые развертывают свои деятельности в кружках революционной теории в Греции, рассматривают именно так логику истории, как революционную теорию. революционен в двух смыслах. В том смысле, что эта теория рассматривает закономерности становления возможности человечества стать субъектом самого себя и революционным образом преобразовать себя, достигая своего объединения. Это в широком смысле. Закономерность, что есть движение человечества к своему объединению, к объединившемуся человечеству. А с другой стороны, революционно в узком смысле. В том смысле, что эта теория и эта методология позволяет нам иначе, гораздо глубже и шире, рассмотреть и осмыслить те процессы, которые характеризуют именно переходные эпохи, которые характеризуют переходные моменты истории, ситуации в истории, и особенно те переходы, которые вносят в себе характерные черты революционного характера, характера восстания и, может быть, революционной ситуации. И в этом смысле переосмыслить способы и средства деятельности революционного субъекта, организации самого субъекта, формирования самого субъекта и способов и средств деятельности, эффективной революционной деятельности этого субъекта. Я это говорю именно в рамках этой эпохи, потому что вы знаете, что аналогия, конечно, не наиболее адекватный способ рассуждения об истории. Но я считаю, что, и это постараюсь показать, чтобы доказать, я считаю, что наша эпоха, если имеет общие черты, имеет общие черты с эпохой, с определенной эпохой начала 20 века, и очень многие отличия. Напоминаю о том, что в рамках этой переходной тоже эпохи шел раскол среди марксистов. А раскол в основном шел с точки зрения позиции марксистов. Тогда революционеры разделились на два больших лагеря и различные модификации этих двух направлений. С одной стороны, те, которые рассматривали свою роль в качестве реформирующей силы в рамках капитализма, то есть управления капитализма в рамках капитализма, и с другой стороны рассматривали свою роль другие, по-настоящему революционно настроенные. Марксисты рассматривали свою роль с точки зрения революционного воздействия на события оптимальным, сознательным образом, сознанием дела. Я полагаю, что и сегодня такой раскол имеет место, хотя это, может быть, в неявной форме. И к этому надо относиться сознательно, хладнокровно и рационально. Надо разобраться, в чем разногласия, которые возникают. И надо в этом направлении работать и разъяснять, особенно среди молодежи, в чем суть разногласий. Так что нам не надо бояться разногласий. Виктор Алексеевич был далек от умалкивания разногласий, от сглаживания противоречий и так далее. Он был за то, чтобы мы рационально рассматривали весь суть споров и, соответственно, исходя из интересов нашего дела, дела коммунистического объединения человечества, разрешать все эти споры. Вот это в качестве вводных некоторых замечаний. Мне хотелось бы сказать, что облегчается мое выступление тем, что прозвучало здесь выступление Виктора Алексеевича в августе 2007 года среди кружков молодых, в основном людей, кружков революционной теории Греции. Была телеконференция там, и он выступил среди святой речи о суд, который был услышан из уст Феодафиуса Мейманиса. Очень важно иметь в виду, что наша эпоха еще переживает последствия, я бы сказал, поражения ранних социалистических революций 20 века, большинства ранних социалистических революций 20 века. И надо иметь в виду, что этот вклад Виктора Алексеевича в разъяснении, в теоретической и методологической периодизации, в разъяснении различий ранних и поздних социалистических революций, ранних и зрелых, соответственно, социалистической революции, и, соответственно, субъекта ранних и зрелых социалистических революций, это огромного значения различия, теоретического и практического значения, в том числе и для сознания сути эпохи. Необходимо иметь в виду, что, напоминаю быстро, что ранние социалистические революции возникают там, где материально-техническая база, уровень осуществления производства на таком уровне, что невозможно непосредственно переход к коммунистическому объединению общества, человечества. И, во-вторых, условия таковы, что силы капитала, силы капиталистического окружения сильнее, чем те силы победоносных ранних этих революций. И, с другой стороны, с точки зрения именно этих факторов, субъект этой революции это в основном субъект традиционного пролетариата, наемного труда, пролетариата исполнительного, ручного, физического труда, человека в качестве придатка машинного производства. И во-вторых, Виктор Алексеевич различал поздние социалистические революции, то есть те революции, которые происходят, когда условия материально-технические уже другого уровня, когда в широком смысле и глубоко проникли научно-технические результаты человеческой деятельности, производительную деятельность. И уровень обосуществления производства совершенно иначе позволяет отнестись к производству как к целому и к обществу как к целому. Это предполагает довольно-таки высокий уровень автоматизации производства. Есть тут разные стадии автоматизации, и тут, по-моему, вклад Виктора Алексеевича в логике истории в рассмотрении этапов автоматизации очень важный. Очень важно. И это говорит, потому что часто имеется фетишизация определенных форм автоматизации, связанных с ЭВМ, с информатикой нынешней эпохи. Виктор Алексеевич доказывает, что высшая форма автоматизации – это биологизация производительного процесса, и это нужно иметь в виду. И с другой стороны, внешний такой показатель зрелых и поздних социалистических революций – тот факт, что уже силы революции, силы социализма становятся сильнее в мировом масштабе в соотношении сил в схватке за жизнь и смерть в этой революционной деятельности. И с другой стороны, в связи с вышеуказанными обстоятельствами, субъект производства этого типа обосуществления производства совершенно другой, это субъект всеобщего труда, говоря словами Маркса, это субъект творческого труда, это субъект, который занимается возобновляющимся и развивающимся трудом, не повторяющимся трудом, не исполнительного характера трудом, а трудом в основном творческого характера. И этот субъект имеет возможность рассматривать иначе в процессе объединения человечества ту конкретную всеобщность человеческой закономерности, о которой шла речь во время предыдущего спора. И совершенно иначе может осмыслить эти процессы такого типа творческий субъект. Вот. Что касается новой, ну, до этого мне хотелось бы сказать, что очень поучительный опыт Великой Октябрьской социалистической революции и всех революций 20 века для нас, для коммунистов, для революционеров всего мира, это такой опыт, без осмысления которого мы не сможем ни шагу назад двигаться дальше, ни шагу вперед двигаться дальше. Только назад можно двигаться, если не осмысливаем по-настоящему то, что произошло. По-моему, нам необходимо, и это не мое мнение, это доказывал неоднократно Виктор Алексеевич в последних обсуждениях, которые мы имели и с другими товарищем Кушков по решению революционной теории. Невозможно развитие нового этапа революционного движения без развития коренного, фундаментального развития теории и методологии, социальной теории и методологии, без фундаментального развития не только теории и методологии на уровне отдельных исследователей, а на уровне массового восприятия этой методологии, то есть на уровне мировоззрения и массовой идеологии. Если не изменится коренным образом историческая форма революционной теории, историческая форма марксизма. И я имею в виду, если не изменится более фундаментально, чем изменилась эта форма при переходе к ленинизму и большевизму в 20 веке. Если не изменится коренным образом в соответствии с нашей эпохой, никаких результатов не будет в нашей деятельности. Не обречены. По-моему, невозможно определить задачи эпохи, не рассматривая нынешнюю стадию, новую стадию капитализма, мирового капитализма. И есть тут большие споры по поводу того, что достигнуто Марксом и Лениным с точки зрения рассмотрения мысленного отображения нынешнего этапа капитализма. Во-первых, нужно иметь в виду, что условия совершенно изменились. Не надо напоминать о том, что, о чем неоднократно говорил Виктор Алексеевич, связано на Энгельса, о том, что с любым новым открытием в науке и, соответственно, в технике, в производительных силах, меняется сама форма диалектики. А некоторые из нас считают, что мы не должны ничего менять, ни в марксизме, ни в теории, ни в методологии. Просто невозможно. Невозможно так догматически относиться к этой действительности. Я хочу отметить, что для того, чтобы рассмотрели, это особый разговор, рассмотреть новую стадию капитализма, и, конечно, это требует синтетическую работу не одного исследователя и не одной группы исследователей. Требует огромные усилия с точки зрения, осмысления, во-первых, сбора и переработки и осмысления даже эмпирического материала, огромного эмпирического материала, даже статистических данных, даже операционально нам нужно преобразовывать буржуазные статистические данные в массовом характере и с этой точки зрения, операционально с точки зрения революционной теории и категории революционной политэкономии рассматривать то, что происходит. Не буду вдаваться в подробности, это особый разговор требует специальную лекцию. Я коротко, телеграфно скажу о некоторых вещах, учитывая, что сам Маркс, когда он приближался к завершению мысленного отображения структуры производственных отношений капитализма эпохи свободной конкуренции, он сам переходил к историческому рассмотрению общества. Почему? Потому что вставали вопросы мирового хозяйства, мировой капиталистической системы, и тут без истории обойтись нельзя. Тут вмешивается субъект другого характера, государственный, межгосударственный и так далее, и где исторические и историческое наследие настолько глубокое, которое переплетается в нынешних формах, тогдашних, тем более нынешних формах неравномерности развития закономерности мирового капиталистического хозяйства. Так что без нового уровня соединения исторического способа, логически, учитывая достижения не только Маркса, и не только те черты, которые в научно-популярном очерке империализма Ленин описывает для начала 20 века. Но без такой переработки невозможно развить нынешнюю теорию о капитализме. И, по-моему, нынешний кризис показал, что отнюдь не располагаем таким инструментарием, отнюдь не располагаем концепцией о мировом капитализме, и которая концепция больше, чем никогда, внутренне взаимосвязана с общей социальной теорией, социальной философией, широкой историей. Если коротко, я постараюсь фиксировать некоторые черты этого нынешнего этапа, нынешней стадии капитализма, учитывая то, те условия, методологические условия, о которых я говорил. И прежде всего, учитывая тот факт, что нынешняя форма капитализма – это форма деградации развития, но деградирующего развития последней стадии формирования человеческого общества, говоря методологией логики истории. С другой стороны, невозможно рассматривать эту стадию, не рассматривая органически вопросы экстенсивного и интенсивного пути развития хозяйства и мирового капитализма в целом. Этого не было ни у Маркса, ни у Ленина, с точки зрения рассмотрения, подчеркивая, мирового хозяйства. А это не обязаны были, учитывая нынешний опыт и учитывая достижения методологии и теории логики истории. Во-первых, мы имеем такую концентрацию и централизацию капитала и производства, такое обобществление производства, когда появляется новая форма внутреннего предела экстенсивного развития капитала. Эти международные многоотраслевые монополии, известные как транснациональные корпорации. Эти монополии внешне похожи на монополии начала 20 века, но, как я постараюсь показать ниже, отнюдь не одно и то же. Это разные субъекты ведения хозяйственной деятельности в мировом масштабе. Во-вторых, мы имеем новую форму финансового капитала и финансовой иерархии глобального характера, финансовой иерархии. Теперь уже явно глобального характера. Имеется господство кредитно-финансовой части капитала и кредитно-финансового аспекта мировых производственных отношений. Имеется слияние и сращение кредитно-финансовой этой верхушки с промышленным капиталом на основании подчинения последнего первого. То есть подчиняется реальный сектор производительного промышленного капитала, подчиняется кредитно-финансовым структурам капитала. Более того, мы имеем такое многослойное развертывание производственных отношений и производительных процессов в рамках этой нынешней стадии капитализма. То есть производственные отношения выступают в качестве очень сложной иерархии и субординации различных составных частей и уровней организации производства. Во-первых, имеется, если упростить схематично ради экономии времени, имеется первый базисный уровень, непосредственно связанный с производством, промышленность, аграрно-добывающая деятельность и так далее. Второй уровень – это тот уровень титулов, тот уровень собственности, опосредованной собственности, которая известна как акционерная собственность и которая продается, перепродается и так далее в биржах местных, региональных и мировых на глобальном уровне. И в-третьих, имеется другой, третий уровень, многослойный тоже уровень, так называемых производных. Производные – это такие формы опосредованного отношения даже к биржевой деятельности, о которых не могли бы себе представить экономисты начала и середины 20 века. Не буду вдаваться в подробности. Хочу отметить, что я считаю, что известно по методологии логики истории, что такое экстенсивное и интенсивное развитие, поэтому я не разъясняю эти понятия. С точки зрения интенсивного развития наблюдаются очень интересные факты. И, конечно, хочу сказать, что потом последует, по-моему, доклад Андрея Пятакова, и есть еще и книжка о нынешней стадии капитализма Рудакова. Вот там есть эмпирический материал, который подтверждает то, о чем я говорил. Мы имеем с точки зрения интенсивного развития капитализма, мы имеем вторую стадию научно-технической революции. А эта вторая стадия научно-технической революции связана прежде всего с переходом к новым формам энергетики, с включением атомного производства в мировом масштабе, с информатикой и с сетями обмена информацией в мировом масштабе и так далее. Вот эта новая стадия научно-технической революции имеет следующие черты, помимо прошлого. Я акцентирую внимание на некоторые черты. Она приводит к тому, что создается глобального масштаба инфраструктура соединения человечества, мирового масштаба производительный процесс. То есть, если основная черта капитализма 19 века – это производство и экспорт товаров, если основная черта империализма ленинского периода, начала 20 века – это экспорт капитала, нынешняя форма хозяйственной деятельности – это глобальное развертывание производительных процессов и глобальное распределение труда в рамках именно этих ТНК. То есть транснациональные корпорации своими технологиями, своими производительными инфраструктурами соединяют уже человечество в мировом масштабе, разъединяя это человечество. Потому что они именно транснациональные корпорации, это корпорации, они объединяют человечество. И в рамках этого мы наблюдаем следующую черту, очень интересную черту. Мы имеем уже производство и воспроизводство рабочей силы, рабочего класса в мировом масштабе. Этого не было. Поскольку производители процессы имеют место в глобальном масштабе, мы имеем уже глобальные формы в рамках этих транснациональных корпораций, их слияния и организмов, мы имеем уже переход от формального к реальному подчинению определенного рода труда мирового капитала. Это новая черта. Не было этого. Ни в коем случае не было раньше. Необходимо иметь в виду, что именно особого рода труд подчиняется реально мировому капиталу. Потому что труд становится неравномернее, чем когда-либо в прошлом. В каком смысле? В том смысле, что переносятся производительные процессы трудоемкого характера и так далее в определенные страны мира, в определенные регионы. А процессы наукоемкого характера, процессы, где требуется высокого уровня квалифицированный труд, они концентрируются в странах, резиденциях этих головных центров ТНК мирового масштаба. И с этой точки зрения имеется противоречивый процесс. С одной стороны, переход от формального к реальному подчинению мирового рабочего класса к мировому капиталу. Но с другой стороны, мы имеем такие формы труда, которые не могут не быть формально подчиненными капиталу. Потому что капитал только формально может подчинить наукоемкий труд, научно-исследовательскую творческую деятельность. И это может делать только администрированием, только денежным мешком, только разрушением фактически науки, разрушением основ синтетического развития науки. Другая черта – это изменение внешнего предела экстенсивного развития капитализма. И это связано, конечно, с процессами реставрации контрреволюции, буржуазной контрреволюции и реставрации капитализма в большинстве стран раннего социализма 20 века. С другой стороны, имеет место распределение мира между крупнейшими транснациональными корпорациями. Тут последуют критические данные в докладе Андрея. Я всего лишь приведу некоторые примеры. Два примера, позвольте, ради экономии. 52 из 100 крупнейших субъектов хозяйственной деятельности в мировом масштабе – это уже ТНК, не государство. Это уже показатель с точки зрения силы этих корпораций. И более того, в 2010 году, то есть 3 года примерно тому назад, имели место, чтобы мы имели в виду масштаб деятельности этих ТНК. И масштаб деятельности именно кредитно-финансовой составляющей ТНК. Мы имели 1020 триллионов долларов денег, которые находились в постоянном горячем поиске инвестиционных возможностей в мире. И были 62 триллиона суммарные ВТК всего человечества. Можете себе представить, что это такое? О каких суммах и о какой силе это делать? Да? Вот. Необходимо иметь в виду, что неравномерность усугубляется больше, чем никогда. Усугубляются и межимпериалистические противоречия в рамках этой неравномерности. В результате этого получается реконсолидация и реструктуризация полюсов этих империалистических держав и этих коалиций ТНК и соответственных государственных и надгосударственных структур. И появляются новые полюсы. Например, что такое БРИКС? И какова роль БРИКС в мировом распределении этих ТНК и в формах регулирования этого? Пятая черта этого нового империализма, новой стадии глобального империализма или империалистической глобализации. Имеются системы империалистической интеграции, в которых начинается очень агрессивная деятельность по трансгосударственно-монополистическому регулированию. И по диктату в этом направлении имеется своего рода попытка установления диктатуры кредитно-финансовой олигархии определенных центров этих ТНК. Нынешняя финансовая олигархия старается создать и свои институциональные и неофициальные, неформальные, надинституциональные формы вмешательства и влияния на мировые процессы. Я имею в виду Международный валютный фонд, Мировой банк, организацию развития и так далее. Есть разные такие структуры. Восьмерку большую, двадцатку большую. Есть разные организации, они рассматривают. И очень важна новая черта, которая появилась в связи с кризисом, возникновение новых форм колонизации. Возникает нового типа колонизации. Это необходимо иметь в виду в связи с предыдущей чертой, о которой шла речь, то есть чертой, которая связана с подъемом и с упадком ранних социалистических революций 20 века. Потому что борьба против колониальной и неколониальной системы была органически связана с ранними социалистическими революциями. Отпали эти ранние социалистические революции, капитал берет опять направление, такое магистральное направление на заново колонизацию определенных стран и регионов. При этом уже фокусирует свое внимание не на традиционные объекты колонизации и колониальной деятельности, колониального извлечения своих прибыли. Уже нацеливается на периферию стран первого мира. Наша страна Греция, и страны похожи на Грецию, уже показатели с этой точки зрения. И используют в этом направлении, что? Используют именно форму, одну из форм проявления кризиса, форму проявления кризиса, которая связана с обосуждением определенного уровня кредитных обязательств, то есть форму эксплуатации, которая заключается во внешнем государственном долге различных стран. Об этом я расскажу. Нужно иметь в виду, что этот структурный кризис, который сейчас развертывается перед нашими глазами, кстати, структурный кризис, который невозможно рассматривать просто с точки зрения умозрительного или созерцательного, в такой стране, где уже не работающих, больше, чем работающих. А это не Грекия, это Греция. Да? Невозможно рассматривать, когда наши дети уже в школе, в обморок падают в город. Просто морально невозможно коммунисту, невозможно преподавателю, невозможно просто смотреть на эти вещи и говорит, вот есть такое явление, я наблюдаю, я слежу за этим явлением. Да? Но это особенный разговор. Структурный кризис – это не первый. Первый структурный кризис крупного масштаба – это тот кризис, который знаменовал переход от свободной конкуренции к монополистической стадии капитализма. То есть это кризис 1873 года, 96 года. Этот кризис фактически разрешался в течение кровавой Первой мировой войны и в результате восстановления хозяйства после Первой мировой войны. И, конечно, в результате первой победоносной раны социалистической революции. Это другое направление. Следующий такого характера кризис Это кризис 29-30 годов. Этот кризис фактически разрешался с помощью сил нацизма, фашизма и так далее, и разрешался после мясорубки Второй войны, и после восстановления хозяйства в 50-60-е годы после войны Второй мировой. Да? Этот нынешний кризис гораздо глубже, гораздо основательный, чем эти два предыдущих, что толик кризиса капитализма. Если мы это не осознаем, невозможно реально оценить возможности и ограниченности революционного движения и даже выживания человечества. В этом кризисе проявляются закономерности развития капитала. Капитал стремится, учитывая противоречивость своего развития и неравномерность своего развития, в основном учитывая неравномерные последствия тенденции средней нормы прибыли к падению, капитал стремится к выходу из безвыходной ситуации. Что он делает в этом случае? Переносит производство в других странах и регионах, там, где более выгодно с точки зрения оплаты труда, допустим, с точки зрения экологической обстановки, экологического законодательства, с точки зрения транспортировки сырья, энергетики и так далее. Во-вторых, он приходит к технологической реконструкции производства, к введению многоемких новых направлений, что особенно рискованно для капитала. И в-третьих, переходит к более прибыльным, менее насыщенным отраслям производства и видам производства. И четвертое, самое важное, уходит в кредитно-финансовую сферу. Вот этот уход в кредитно-финансовую сферу в связи с новыми технологиями, которые возникли после Второй мировой войны и особенно в последние четверти 20 века, эти элементы показатели с точки зрения изменений структуры мирового капиталистического хозяйства. Можно сказать следующее, образно говоря, мировая система, мировая капиталистическая система выступает сегодня как своего рода ненормальный, незрелый, в общем, аморфный, но организм. Организм какого? Минимум в мировом масштабе развертывания метаболизма этого организма. Что такое производство? Это производительное отношение человечества к природе. Это форма метаболизма человечества, да? А эта форма происходит сейчас в мировом масштабе, в рамках этих ТНК. С другой стороны, имеется система мирового уже распределения интегрированного характера, распределения энергетических ресурсов и использования энергетических ресурсов. Я имею в виду сети, уже межконтинентальные сети электроэнергии сверхвысоких частот. Я имею в виду нефтепроводы, газопроводы и стабильных траекторий такеры огромных масштабов, которые распределяют энергетические ресурсы углеводороды в мировом масштабе. Я имею в виду атомную энергетику, которая уже довольно-таки развита, несмотря на противоречивость всего этого дела. С другой стороны, появляются черты нервной системы у этого организма. Пример приведу. Что такое вот эта мировая сеть распределения, переработки и использования информационных процессов в рамках управления производительными процессами мирового масштаба ТНК? Это именно такое. Мировая сеть, нервная сеть. Еще можно отметить, что сами передовые технологии, где используется даже околоземного пространства инфраструктуры, я имею в виду спутниковую связь, я имею в виду мировую паутину и так далее, используется для чего? Для того, чтобы мы имели место, чтобы имели место возможности перелива капитала, мгновенного перелива этих огромных масштабов капитала, сверхконцентрированного капитала, о котором я говорил выше. То есть имеется определенная инфраструктура, которая технически могла бы уже сегодня, несмотря на то, что уровень автоматизации и мировой сети технологий не настолько велика, но могла бы уже сегодня позволить человечеству рационально соединять потребности с производством, спрос с предложением, оптимально организовать производство в мировом масштабе. Капитализм имеет, располагает такую возможность, располагает. А ради чего располагает? Ради того, чтобы агрессивно, максимально агрессивно осуществлять акции прилива капитала. Такие акции, которые могут обеспечить огромную прибыльность мгновенно, спекулятивного характера, в рамках фиктивного даже капитала, но которые затрагивают жизнь миллиардов людей. Затрагивают в смысле уже демографической катастрофы, правда? Не просто затрагивают так, да? Вот имеется техническая возможность, а эта техническая возможность используется ради уничтожения фактически человечества, ради своей корысти и целей разъединения человечества. Вот, поэтому можно сказать, что имеется такой организм, так или иначе развертывает свою метаболическую деятельность в рамках ТНК сознательно, целесообразно во многом, в рамках человечества отнюдь целесообразно, отнюдь несознательно, отнюдь рационально. То есть мы имеем черты периферийной нервной системы, даже центральной нервной системы, мы имеем элементы головного мозга, но этот организм без головы. То есть, образно говоря, необходимость объединения человечества уже на этом уровне наглядна. Больше, чем никогда. Вот, в завершении позвольте мне сказать, сколько времени.
Сколько нужно?
Ну, я постараюсь быстро. Необходимо иметь в виду, учитывая все эти обстоятельства, о которых я говорил, необходимо рассмотреть именно эпоху и задачи эпохи. Тут позвольте мне отметить, что эпоха, историческая эпоха, это такой промежуток времени, такой период истории, который характеризуется определенным содержанием, определенной направленностью исторической закономерности, определенным сгустком противоречий, основных противоречий, и определенным выделением субъектов, актеров деятельности в рамках этой эпохи. Да? В этом смысле я против такого подхода, который разделяет, я бы сказал, абсолютизирует разницу между эпохой и ситуацией. Ситуация, особенно кризисная ситуация, предреволюционная тем более ситуация, это не просто такая эмпирическая данность местного, локального характера, единичного и даже незначительного. Невозможно противопоставлять ситуацию, рассматриваемую якобы в качестве, я бы сказал, обывательщины или в качестве конъюнктурщины эпохи. Я говорю, что нет, такая кризисная ситуация – это сгушение эпохи и задач эпохи. Это закономерность истории. Вот. В этом смысле позвольте мне сказать, что необходимо нам заново рассмотреть, учитывая те черты, которых я грубо и схематично обрисовал в предыдущей части доклада, учитывая мировую сеть, мировую паутину уже капиталистических производственных отношений, учитывая неравномерность этих отношений, необходимо сегодня конкретизировать то понятие, категорию историческую, которую ввел Ленин и ввел основательно в своей эпохе. Я имею в виду категорию слабого звена. Напоминаю, у Ленина категория слабого звена в двух смыслах. В смысле слабого звена цепи мирового империализма и в смысле слабого звена ситуации с точки зрения задач ситуации. И с точки зрения политических задач субъекта в этой ситуации. Да? По-моему, нам необходимо, учитывая все черты, о которых я говорил, конкретизировать, что сегодня представляет собой слабое звено. Допустим, Греция или Португалия. Разве они слабое звено? Или нет? Для кого мы спросим? В каком смысле? Слабое звено, надо иметь в виду, это такое звено, в котором мировые, внешние и внутренние противоречия системы переплетаются таким образом, в результате которого переплетение возможно обнять, возможно сломать всю сеть, всю паутину, всю цепь мировой системы именно в этом пространстве и во времени. Регионы, группы стран. Учитывая всегда, что речь идет о глобальных процессах, але речь идет о мировом революционном процессе, о мировом революционном процессе. Слабое звено во втором смысле диктует нам конкретизировать в нынешнюю эпоху те задачи, те требования, поднимая которых задачи и требования, поднимая которых можно оптимально активизировать радикализацию субъекта. То есть можно сотрясти фактически систему в такой форме, в которой верхи не смогут управлять дальше этой системой. Вот в этих двух ленинских смыслах нам нужно актуально работать сегодня, актуализировать, обогатить, учитывая теоретические методологические наследия, о котором я говорил. Не буду вдаваться в подробностях, просто скажу следующее. Невозможно теперь уже работать в рамках определенного метафизического негативизма. В каком смысле? Нам не нужно бороться просто и абстрактно против капитализма. Вообще, антикапитализм, с которым мы познакомились очень хорошо в предыдущее время, уже показывает, что имеет очень ограниченные возможности. Нам нужно все больше и больше обогащать положительным содержанием перспективу для человечества. Мы живем в такой эпохе и в такой ситуации, когда одержат победу только те силы, которые будут способны глубже, шире, основательно показать положительно перспективу объединения человечества. То есть теоретически показать, обосновать стратегию революционного движения. Вот. И поэтому нам необходимо рассматривать политическую деятельность как деятельность с помощью революционного сознания, деятельность по формированию адекватного революционного субъекта. Субъекта политического, революционного политического действия. Вот. Эта деятельность по методологии и логике истории Виктора Алексеевича представляет собой деятельность, которая развертывается в рамках всего общества, но прежде всего развертывается в рамках действительности человеческого общества. И тут речь идет о соответствии и несоответствии субъекта. С точки зрения идеальных и материальных условий включенности этого субъекта, преобразующих деятельность, соотношение сил общества, в борьбе за гегемонию и в борьбе за превосходство в смысле соотношения сил. Поэтому нам необходимо рассмотреть все аспекты, теоретические, методологические, идеологические, организационные, материальные средства, которыми располагает этот субъект. Вот. Не буду вдаваться в подробностях, скажу только, что в кризисных ситуациях, в такой критической обстановке, когда, говоря ленинским языком, приобретает не только общенациональный характер кризис, политический кризис, кризис политического представительства, кризис перспектив, кризис идеологии, кризис направленности, да? но приобретает международный характер. Региональный, по крайней мере, это ощутимо уже сегодня. Да? А мы на юге Евросоюза очень хорошо осознаем, что это такое. Вот в этих условиях нам надо рассмотреть последствия длительного периода мирного сосуществования прежних форм социальной и политической организации рабочего класса в рамках капитализма. То есть если кто не хочет, закономерность. Закономерность, о которой говорили Ленин в свое время, Ленин в свое время. Если долгое время рабочий класс находится в условиях мирного сосуществования с точки зрения классовой войны, классовой войны, да, тогда и образование, которым располагает, и организовывает, развертывает свою деятельность, уже деградирует. Становится неадекватным. Почему? Потому что основной формой деятельности, допустим, коммунистических партий, левых партий, социалистических партий и так далее, в странах капитала, когда ни одно, два, три, четыре, может быть, больше 10 лет мирно такое существование. Основное содержание деятельности в чем? В том, чтобы они организовывали протестные движения в рамках системы. Более или менее радикально, но протестные движения в рамках этой системы. Конечно, они выполняют функции очень важные. Допустим, в нашей стране они выполнили очень хорошую функцию в том, что сохранили коммунистические традиции, хотя в догматическую форму, ничего не поделать, но сохранили кое-какие коммунистические традиции. Надо с этим считаться. Но ожидать сегодня, чтобы эти формы целиком и полностью осознали задачи эпохи, утопичные. Уже показательно с точки зрения неадекватности их действий, и нам нужно, соответственно, развернуть свою деятельность для того, чтобы оптимально поднять заново субъект революционного действия, и не только в рамках отдельных государств, наций, национальных образований и так далее, а изначально интернационально, а речь идет о мировом революционном процессе. Не хочу вдаваться в подробности, хочу сказать о том, что я считаю, что мы счастливы, что наследие Виктора Алексеевича вооружает нас сегодня поднять революционную теорию, поднять марксизм на адекватную свою форму нынешней позиции ситуации. Спасибо за внимание.
Дальше вопросы, суждения, пожалуйста. Значит, тут прозвучало в докладе, что уже сейчас, насколько я понял, да, складывается глобальная структура производительных процессов. Это в настоящее время, так?
Даже?
Нет, так это правильно.
Отчасти так.
И в то же время шла речь о том, что капитал реагирует таким образом на кризисы, когда переводят производство в другие регионы с более дешевой, скажем, рабочей силой и так далее. Значит, вопрос в том, как это связано. Если система глобальна, то каким образом можно использовать уже это? Это один вопрос.
Хорошо. Это очень интересный вопрос. То, что речь идет о глобальной структуре производства, это не означает, что она глобальная и равномерна.
И глобальное производство в мировом масштабе рабочего.
Объясню. Речь идет о становлении чего-то. Речь не идет о данности чего-то, о становлении чего-то. Речь идет о закономерности экономического, исторического характера. А закономерности этого характера, они всегда тенденции. Тенденции, да? Я говорю о тенденции. А в рамках этой тенденции мы имеем именно глобального характера инфраструктуры производительного процесса. Нужно просто закрывать глаза и не смотреть, чтобы не обнаружить это всего. Не обнаруживать, допустим, тот факт, что имеются трансконтинентальные сети энергетических процессов. Что имеется такое производство, допустим, возьмите элементарную сложность нынешний продукт технологического характера, возьмите машину, автомобиль, да? Откроем капот, и там вы видите, где, что произведено. Понимаете? Речь идет о глобальном развертывании производительных процессов. Открывает корейскую машину. Открывает машину корейскую. А там электронная система EDM от Bosch немецкая. Двигатель производства отчасти в Японии. Да, основные ресурсы механизма это производство корейское. Другие части китайские. Другая часть индийская. Из Бразилии и так далее. Это именно говорит о том, что в глобальном масштабе развертывается процесс. Откройте компьютер. Аналогичный процесс в оружии. Это означает, что имеется тенденция такого характера. Тенденция.
Когда она началась?
Когда началась? Очень давно началась.
Вот именно. Спасибо.
Теперь я объясню, в каком смысле. Одно дело, когда очень давно это началось, допустим, в форме экспорта капитала, в начале 20-го века.
В форме международного разделения труда, вплоть до кооперационного разделения труда между странами. Это началось очень давно. Это не сейчас.
Миша, не правда. Национальные корпорации, какие-то монополии, впервые за рубежом производят больше, чем дома.
Говорят о разделении труда.
Вообще. А то, почему вы говорите, что вот новые стадии,
позвольте мне отметить, что тот факт, что процесс какой-то начался давно, не означает, что нынешняя форма этого процесса одна и та же с первоначальными своим возникновением. Это элементарная диалектика. Элементарная диалектика. Да? Возьмите структуру самого производства, возьмите, допустим, как распределяется неокр деятельности этих ДНК, где их центры головные такого характера. И как развертывается в мировом масштабе именно производство. Возьмите, как они играют энергетическими ресурсами. Возьмите и смотрите, сколько раз с помощью этой финансовой олигархии переходят из руки в руку, допустим, запасы нефти или газа, которые отправляются от Персидского залива и идут черт знает куда. Понимаете? При этом стабильные, регулярные линии, да? Не говоря уже о нефтепроводах и газопроводах, не говоря уже о своих частотах передачи энергии и так далее. Как?
Как напряжение.
Как напряжение.
И еще один вопрос. Значит, вот характеристика была поздней революции социалистической и субъект всеобщего труда. Творческого труда, творческий субъект, вот такие определения. То есть правильно ли я понял, что уже при капитализме, в рамках капитализма, формируется вот такой вот субъект, всеобщего труда, творческого труда и творческого субъекта. То есть складывается такой субъект, формируется такой субъект уже в рамках капиталистической системы.
Было бы совершенно нескромно с моей стороны сказать, что я обнаруживаю другой субъект. Если прочесть капитал Маркса и Грудриша, там субъект всеобщего труда присутствует уже в 19 веке. Речь идет о другом, о масштабах.
Речь идет о другом субъекте социалистической революции. Что речь шла о том, что вот если в ранних социалистических революциях субъект пролетариат, промышленный пролетариат, вот, то в поздних революциях, когда в докладе сейчас прозвучало, субъект это субъект всеобщего труда, в отличие от промышленного пролетариата, субъект творческого труда, в отличие от исполнительского труда. Это уже сейчас было. При чем здесь Марк?
Да, в общем, после Марса, я об этом хотел сказать дальше, после Марса на выступление, которое было
практической системы, в рамках капиталистической системы формируется творческий субъект, субъект всеобщего труда, так?
Это факт.
Это факт, что такой субъект формируется.
Формируется, очень правильно.
Промышленно, как в массовом масштабе.
В массовом масштабе начинает производиться. Начинает производиться в массовом масштабе.
Ну и дальше, то есть теоретически возможно, что такой субъект в массовом масштабе, он и будет сформирован вот именно творчески, всеобщего труда и так далее, именно в капиталистической системе.
Начинает формироваться в капиталистическую систему, да. А превалировать и господствовать будет других условиях, по-моему.
Нет, этот субъект есть, насколько он социалистическая революция. Насколько он готов,
должен совершить да. социалистическую революцию.
Вот, вот, правильно. Он от творчества, вот этот субъект творческого труда, который он совершает позднюю или зрелую социалистическую революцию.
Минуточку. Во-первых, спасибо за вопрос. Это очень важный вопрос для уточнения некоторого. Речь не идет о том, что мы завершили ранее социалистические революции и вот-вот завтра начнем позднее социалистические зрения и позднее социалистические революции. Во-первых, речь идет о том, что имели первый круг ранее социалистических революций, первый круг, первый раунд, можно сказать, социалистических революций, а последуют другие социалистические революции, а это не потому, что нам нравится или не нравится, а потому что условия в мировом масштабе. И слабое звено именно в определенного характера страны, где субъект находится на определенном уровне. На определенном уровне. С другой стороны, уже в рамках этой системы, настолько неравномерной системы, и учитывая, что эта неравномерная система работает с помощью таких субъектов, как ДНК, и ДНК в основном в состоянии паразитировать над мировой системой, именно на основании возможности извлечения монополистической сверхприбыли, эти ДНК используют интенсивно научный, новаторский труд субъектов совершенно другого типа. Уже описывается в литературе даже научная система или квазинаучная пока и с элементами научности система управления таким трудом. Это такой труд, который не подчиняется ни стимулям, ни рамкам деятельности, ни внешними стимулями. Это совершенно другого типа.
Совершенно верно. А вот вопрос с этим можно задать. А где свидетельство того, что этот субъект, я считаю, что он существует уже, а где свидетельство, что он готов к революционным действиям? Вот есть демонстрации там полицейских за повышение зарплаты, гомосексуалистов, еще кого-то. А где проявление политической воли вот этого нового субъекта? Я, например, что-то не вижу таких.
Да, я вам скажу следующее. Пока этот субъект другого типа, другого характера труда в процессе своего становления и формирования, он фактически существует как в классе себе. Класс в себе. То есть класс, который не осознает мировой масштаб и задачи всемирно-исторической своей формы деятельности. Более того, есть те идеологические формы, о которых говорил Виктор Алексеевич в своем обращении к кружкам революционной деятельности Греции. Есть те идеологические формы, и те формы труда, и те формы подчинения такого типа труда капиталам, в рамках которых, допустим, внушают этому отдельно взятому субъекту, что ты не имеешь ничего общего с этим человеком ручного труда, с этим грязным субъектом, ты другого типа субъекта. Более того, делают такие формы занятости, я это наблюдаю, потому что я преподаю в политехническом, мы выпускаем инженеров, да? И я обнаруживаю, как мои ребята и девушки, выпускники нашего университета, как, что они делают в поисках работы и в какие трудовые отношения включаются. Им дают что? Им говорят, ты не наемный работник, ты предприниматель своего ума, своего дела. Так-то ты работодатель самого себя. Я не буду платить на социальное страхование, я не буду платить за пенсионные фонды. Ничего, ты сам займись этим. Ты будешь получать меньше, чем чернорабочий, но зато ты выше его. И не высовывайся. И в отдельности, потому что если ты будешь хорошим мальчиком или девчонкой, я тебе отдам побольше что-то. И ты будешь руководить этими чернорабочими. То есть разделяй и властвуй. Создаю такие условия, когда превращают такой творческий труд в ужасный труд, раздробленный труд, манипулируемый труд, более того, превращает их в инструмент манипулирования. В инструмент манипулирования другими рабочими. Да? Ручного труда. А задача в том, чтобы соединить эти традиционные части исполнительного ручного труда с новыми субъектами, с новым субъектом, с новыми людьми рабочего класса, наемного труда, которые только если смогут осознать задачи эпохи и задачи своего класса и будут во главе с единым революционным рабочим движением, с теми частями традиционного пролетариата в мировом уже масштабе,
как
только тогда можно что-то делать. Как это делать, но рецепт не могу давать. Но могу сказать уже сегодня, что в Греции, допустим, из самых активных профсоюзов это профсоюз молодых инженеров наемного труда, которые имеют именно такие эластичные, так называемые, формы занятости. И туда не
прав. Как раз пишут, что эластичные формы занятости приводят к краху профсоюзов, что нет условий
для их
создания. Это тогда факт. Как будет проявляться способность к объединению?
Это большой вопрос. Это большой вопрос. Но это задача. Я не говорю, что это легко, поймите меня правильно. Я говорю, что это задача, одна из важнейших задач эпохи.
Ну, можно вопрос?
Сначала перейду, да?
Громче можно ли?
Существует ли проявление, протестное проявление вот этого нового субъекта в современном мире? Я думаю, что есть. И это, в частности, конечно, в частности, это движение анонимных.
Такой ли?
Анонимный. Есть и манифест этого движения. Нужно его изучать. Конечно, пока еще это движение слабо политизировано. Еще вот акции протеста, в частности, атаки на я думаю, что вот эти вот формы информационной диверсии, они будут нарастать и будут становиться более зрелыми. Недавно была новость о том, что совершена DDoS-атака, которая смогла остановить за этим пока еще нету политического показания. Нужно формы стабилизации механизма моторной системы. Они постепенно развиваются.
Спасибо, Андрей. Перейду, пожалуйста.
Минутку, по поводу того, что сказал Андрей. Хочу дополнительно сказать, что среди этой молодежи, которая интересуется новой революционной теорией и которая привела к тому, что наиболее цитируемая литература из советских мыслителей нашей страны – это Виктор Алексеевич Завозулин. Это инженеры такого типа, о котором я говорил, выпускники наших вузов, выпускники политехнических университетов. И среди них есть не только из анонимии, о которых говорил Андрей только что. А есть еще люди, которые, они, как раз они работают совместно. Люди, которые работают над свободным программным обеспечением. Люди, которые работают над программным обеспечением с открытым кодом. И я очень рад, очень горжусь, потому что такие ребята среди пушков революционной деятельности. Очень рад. По-моему,
три вопроса, одна реплика. Здесь были подняты очень серьезные вещи. Затронуты действительно очень серьезные аспекты теоретического, идеологического и политического плана. И эти аспекты очень разнообразны, поэтому можно, конечно, по каждому из них задать несколько вопросов.
Конференция несколько проведет.
Да. Я ограничусь тремя вопросами, это одновременно будет характер комментариев. Здесь было сказано о новом этапе развития капитализма и о некоторых новых явлениях. Это очень сильно сказано, да, я бы сказал. Следующее замечание. Если говорить о новом этапе, тогда нужно говорить и о предыдущих этапах, то есть, скорее всего, о принципе выделения этапов. То есть нельзя говорить о новом этапе и не отличать новый этап от предыдущего этапа и от предыдущего этапа, выделяя при этом тот принцип, по которому эти этапы они, определяются. Что интересно, в логике истории есть периодизация капитализма. И даже намеком Виктор Алексеевич говорит о явлениях в рамках последнего этапа при логико-исторической периодизации капитализма, которые вот эти явления даже выходят частично из сферы капитализма, частично, как, вот, как исключение. То есть допускается и такое явление там в рамках последнего этапа капитализма. Как соотносится вот то, что было сказано здесь о новом этапе капитализма, к периодизации, которая есть в логике истории, и то есть как совмещаются вот эти два подхода? Это первый вопрос, первый вопрос. И второй, если у Дмитрия есть некоторые другие соображения о новом этапе, по какому принципу выделяются и этапы, и последний этап. Это первое. Второе. Прозвучало как-то, что производственные отношения в современном капитализме выстраиваются таким образом, что есть сфера производства, далее есть сфера биржевых акций, традиционных более-менее биржевых акций, и далее выделяется сфера спекулятивной деятельности капитала, если я правильно понял. Во-первых, это явно ограниченный подход, потому что дальше производство вообще вместо рассмотрения в сфере обращения, в котором имеет место широкий спектр товарно-денежных отношений, выделяется только два вида денежных отношений, то есть продажа акций, традиционной биржевой форме деятельности, и спекулятивная деятельность финансового капитала. То есть это, в общем-то, не вся сфера обращения, это первое. А второе, насколько целесообразно выделить и разделить эти две части сферы обращения, то есть традиционные биржевые формы деятельности от спекулятивной деятельности капитала. То есть насколько это два как сказать, разных пространства. Это второе. Третье. Тут уже у меня будет иллюзия. Мне кажется, что имеется явное противоречие между попыткой говорить о глобальном капитализме, о новом этапе, где вообще как имеет место глобальный капитализм, глобальный капитал, который подчиняет глобальный труд. И одновременно так легко и без оговорок применить термин неоколониализм. И это имеет очень серьезные политические и идеологические последствия. Почему? Потому что неоколониализм – это определенный этап в развитии капитализма, который имеет определенные исторические черты. То есть о колониализме можно говорить, когда, в общем-то, имеет место внешнее подчинение стран мира небольшой группе капиталистических стран. Когда вот колониально-зависимые страны, они именно в рамках колониальной зависимости, они не могут капиталистически развиваться. То есть в рамках колониализма не только низы вот этих зависимых стран, но и элементы буржуазии, они имеют в какой-то степени единый интерес. Колониальная зависимость – это зависимость, когда еще сохраняются докапиталистические отношения. И это подтвердилось исторически в рамках, то есть в колониально-зависимых странах буржуазия выступала, то есть элементы буржуазии, краски буржуазии, выступали вместе с крестьянством и с элементами рабочего класса. Речь шла тогда об освобождении от колониальной зависимости, но это не означало сразу, так сказать, одновременно переход, необходимость перехода к социализму. То есть сохраняли эти страны огромный потенциал капиталистического развития. И так и произошло. Они освобождались даже с помощью Советского Союза от колониальной зависимости и выбирали путь капиталистического развития. Разве можно сейчас говорить о таком этапе и применять термин неоколониализм? Разве то, что происходит на юге, и это не шутка, на юге Европы, говорит об отсталости капиталистических отношений, а не развитости, то что разрушение юга Европы, кризис на юге Европы, кризис, это говорит об ограниченности капиталистических отношений, и как раз наоборот. И вопросы, которые стоят, заключаются в чем? В каком-то широком объединении колониально-зависимых стран против колонизаторов, против Германии, что ли? Или хотим ли этого, или не хотим, а переходит к новому обществу. А коренном изменении общественных отношений. То есть тут, мне кажется, есть противоречие, явное противоречие. Термин колониализм и не колониализм, как можно, как угодно, в каком ключе можно использовать, а все-таки связано с конкретными явлениями в сфере мировой капиталистической системы. Тут еще один момент, просто я хотел как бы в превентивных целях уточнить. Сам по себе разрушение производительных сил на юге Европы не обосновывает необходимость использования этого термина. Почему? Потому что разрушение традиционных производительных сил, да, индустриальных или индустриальных, имеет место сейчас во всем евроатлантическом мире, в самих США. И там кризис, в общем-то, в этой сфере, в традиционных индустриальных сферах, такой же, как на юге. Это в самих США. И самая первая страна Европы, которая была деиндустриализована, это не была Греция, это Великобритания. Во времена Тэтчеризма. Она первая, которая была деиндустриализована. Это вообще странно. Это реплика и вопрос на уровне. И последнее. Действительно, очень интересная была попытка обозначить круг вопросов, связанных с субъектом революции, со слабым звеном. И тут прозвучали очень интересные мысли. То есть я делаю вот эти, задаю эти вопросы, одновременно подчеркиваю, что со многими идеями я согласен. Со многими идеями, которые прозвучали здесь. Но тут некоторые замечания, и в конце я задам вопрос. Правда, тот факт, что нет головы, если абстрактно говорить, означает, что и организма как такового, как разного, нет тоже. Потому что разного организма без головы невозможно. То есть, это говорит, это просто я хотел бы уточнить просто. Если нет головы, значит и организм, что как система еще не завершилась. Но прозвучала тут еще такая идея. Есть мировое формирование рабочего класса. В каком плане, в чем проявляется? Может и проявляется, я это не оспариваю, но хотелось бы получить некоторые идеи, как подойти к этому вопросу. В каком виде проявляется мировое формирование рабочего класса? И самое последнее.
Было сказано, сколько последних
людей? Это может быть самому докладчику выбирать на что ответить. То есть самому докладчику даю, конечно, право, это или само собой, спасибо. Я так цель на ответ. И требую ответа на каждый вопрос. Но хотел, чтобы прозвучали эти вопросы. Было сказано о слабом звене. И было сказано о том, что слабое звено нужно представить, как и Ленин представлял, что тут проявляется в очень остром виде противоречие мировой системе. И вот это проявление противоречия мировой системе имеет и такое пространственно-временной характер. Если именно конкретное время, конкретную ситуацию, тут проявляется это противоречие, если не искажают то, что было сказано. Разве это достаточно, учитывая опыт всего 20 века? Да, разве это достаточно для того, чтобы определить, что такое слабое звено? Вот такой пример. Противоречия мировой системе не проявлялись в финансовых коллапсах, которые предшествовали этому кризису. В Юго-Восточной Азии, в Турции, в России были финансовые коллапсы, которые говорили как раз о проблемах этой системы. Они проявлялись. Противоречия мировой системе не проявлялись в странах, во многих странах этого мира, где был продовольственный, социальный, экономический кризис. Но о каком-то слабом звене говорить не приходилось в этих случаях. Даже трудно было говорить о слабом звене в России, в стране, в которой произошла самая страшная гуманитарная катастрофа в мирное время, после распада СССР. Но о слабом звене говорить тогда не приходилось. То есть, говоря о слабом звене, не следует ли учитывать, если говорим о слабом звене мировой системы, значит, о звене, в котором можно ломать эту систему, не следует ли учитывать и возможность этого звена существовать вне этой системы? То есть, возможность этого звена видеть и развиваться вне этой системы, хотя бы чтобы ты прокомментировал.
А кто сказал по-другому?
Нет, чтобы ты прокомментировал, скажем.
Задача коммунистов как раз в том, чтобы вышли за рамки эту систему. Но я, давайте по очереди, потому что, во-первых, я очень рад, что, наконец-то, мы приехали в Москву и можем обсудить эти вопросы.
Спасибо.
Во-вторых,
да.
Вот, я обязатель. Вот. Во-первых, мне, позвольте мне сказать, что очень сложно в рамках такого краткого выступления представить хоть схематично, что собой представляет новая периодизация империализма и в рамках общей периодизации капитализма, и как относится периодизация развития капитализма у Маркса, периодизация развития капитализма у Ленина, и с периодизацией развития капитализма более поздних теорий и в частности логики истории Виктора Алексеевича. Это особый разговор. Нам нужно разобраться, и в этом я абсолютно согласен. Во-первых, я не говорю на новом этапе, говорю о стадии. А по поводу того, что эта новая стадия, это не моя выдумка. О новой стадии мы говорили в последнем, хотя десятилетии, документально это могу сказать, мы говорили не только я и узкий кружок эволюционной теории в моем городе, но мы говорили со многими людьми, и прежде всего мы говорили с Виктором Алексеевичем Валерьевым. То есть эта идея Виктора Алексеевича Валерьевича, и я стараюсь конкретизировать именно эту идею, не моя идея. То есть я не буду брать идею Виктора Алексеевича и выставлять как свою. Это далеко от меня. О том, что необходимо указать на предыдущую стадию и на критерии, на принципы, по которым выделяется та стадия от другой, я уже сделал. Я не знаю, если услышал. Например, по поводу того, как соотносится экстенсивное и интенсивное развитие. Развитие капитализма. В 20 веке, в 21 веке. Это было ли? Возможно ли было Ленину поставить задачу таким образом? Возможно ли было без логики, истории и такой методологии поставить задачу таким образом? Просто невозможно. И возможно ли все эти черты, которые проявляются именно в такой третьей исторической структурной форме структурного кризиса капитализма, возможно ли было до этого, в том числе и в логике истории, которая была написана в начале 70-х годов? Возможно ли было рассмотреть те черты противоречия новой стадии в явном виде в конце 20 века или в 70-е годы 20 века? Просто невозможно было. Понимаете? А в конце Виктор Алексеевич, конечно, ослабло зрение, вы сами знаете, как это происходило, он был намерен написать об этом, и, по-моему, он писал кое-что об этом. Уже писал, он мне говорил, что пишет об этом. И, наверное, систематически уже. Да? Вот. Это тут надо посмотреть. Но дело не в деятельности отдельного, даже гениального мыслителя. Дело, речь идет об объективных всемирно-исторических процессах. И тут надо рассматривать суть этих процессов. Допустим, такого рода разделение труда технологического характера имело место в начале 20 века? Просто не было. Такого рода финансовая олигархия, как та, которая сложилась в конце 20 века, просто не могла иметь такое место. Не могла иметь просто такое место. Потому что сверхконцентрации капитала таких масштабов не было. Нужно было несколько десятилетий провести другую стратегию развития, чтобы перейти к этому новому, к этой новой стадии развития капитализма. А неоконсерватизм, неолиберализм – это именно такая стратегия, это такая стратегическая линия капитала новой стадии глобального капитализма, глобального империализма или империалистической глобализации. Да? Вот. Что касается того, что выходят за рамки капитализма некоторые элементы, это факт, и об этом намекал даже Ленин в своем империализме, о монополии, об обосновании производства и так далее. Но это совершенно иного масштаба и глубины процесса. Допустим, я во многом утрировал и схематизировал, когда я говорил об иерархии трех слоев этих структуры производственных отношений. Это многослойное образование. Приплетается во многом эти формы собственности. Эти формы опосредованной собственности. Эти формы спекулятивного капитала, спекулятивность капитала, кстати, не начинается с биржи. Спекулятивность капитала начинается с самого промышленного капитала 19 века. И Маркс доказывает это. Спекулятивный характер приобретает совершенно другой масштаб, учитывая два, как минимум, три фактора. Во-первых, масштабы сверхконцентрации капитала и производства. Во-вторых, субъекты ТНК, о которых я говорил. Повторяю, 52 из них включаются в списке сотни наиболее крупных хозяйственных субъектов мирового хозяйства сегодня. Да? И в-третьих, это требовало технические условия мировой паутины для реал-тайм возможности мгновенных переливов огромных масс капитала. Этого сверхконцентрированного капитала. Который сверхконцентрированный капитал, я постарался описать, какими формами приходит именно к выходу, к уходу в кредитно-финансовую сферу, не аннулируя другие формы привлечения прибыли. Но учитывая, что имеются такие огромные горячие массы капитала в мировом масштабе, которые в поисках малейшей, хоть малейшей возможности, сотни единицы процента большего извлечения прибыли, они готовы мгновенно уничтожить целые регионы планеты. Своим переливом просто. Такого не было. Просто не было. Это не количественный вопрос. Это уже качественный и существенный. Это не просто такое количество, которое просто увеличивается. Это не просто такой капитал, бил капитал, что больше капитал. Ну какая разница? Так не бывает в истории. Так не бывает в истории. Поэтому они создают свои надгосударственные, транснациональные органы установления своей диктатуры и ведения войны. Ведется война сегодня. Классовая мировая война ведется сегодня. И она ведется в социальном отношении, ведется в рамках так называемой девальвации рабочей силы в рамках отдельно взятых стран и регионов. Но ведется и в горячей форме настоящей войны. Не надо закрывать на это дело. Неоднократно Виктория Алексеевича говорили уже в начале нашего века о том, что имеется третья горячая мировая война. Как?
Не о классовой войне.
И о классовой войне. Более того, Виктория Алексеевича говорили...
Если говорить о третьей мировой войне, между кем и кем?
Это будет зависеть от того, как
полностью... Она же уже идет, почему будет зависеть?
Потому что она в становлении. Потому что и мировая война – это не мировой факт. Это в становлении. Они посмотрели, как ведет себя Каддафи. И вели себя адекватно. Они посмотрели, как вели себя Бразилия, Россия, Китай. И вели себя адекватно. Они с самого начала планировали так вести себя в Ливии. Или с самого начала имели такой план в Сирии? Надо вообще думать...
Конечно, с самого начала.
Нет.
Ничего подобного, не с самого начала.
А нет, нет. Они были на пробе ошибок. Они строят свою стратегию, мы на пробе ошибок. Стараются установить стратегию, но далеко не всегда удается им это делать. Вот. И более того, я вам скажу, в одном из последних разговоров, мы евреи, если не ошибаюсь, у меня есть замешанная форма. Одному из последних разговоров с Виктором Алексеевичем прозвучала такая страшная идея, но закрывать на это дело нельзя. О том, что будет новая форма гражданской войны в целом регионе, гражданскую классовую войну в целом регионе. И он намекал на периферию Югославии. Не намекал, а говорил буквально. Тот, который закрывает глаза на это, не в состоянии поднять революционное движение на новую стадию интернационализма, боевого, эффективного интернационализма. Понимаете? Так что тут много чего нужно уточнить, конечно, по поводу технического, технологического объединения человечества. По-моему, никогда раньше такого не было, и основанием этого является волей-неволей включение научности, в основном по емких отраслях этих ДНК, внедрение науки, достижение науки в производство. Это основная форма обобществления производства, революционирования производства. Ведется противоречиво, ведется порой разрушительно, ведется неравномерно, но это процесс, это подспутный процесс. Это процесс в рамках именно капитализма. Потому что капитализм — это не единый прямолинейный процесс. Это масса противоречивых процессов, тенденций.
О
рабочем классе, конечно, конечно.
Точнее, как что проявляется на такой глобальный характер?
Да. Вот. Хочу отметить следующее. Это ведется с точки зрения тех субъектов, которые имеют гегемонию и господство сегодня. Не с точки зрения рабочего класса. В каком смысле? Посмотрите, как организовывается, допустим, иммиграционная политика в Евросоюзе. Возьмите Шенгенское соглашение, возьмите Дублинскую конвенцию 1 и 2, и смотрите, как там регулируют потоки рабочей силы из так называемого третьего мира. Как регулируют в рамках дерегулирования. Понимаете? То есть идет игра в одни ворота, грубо говоря. Для них, для новой финансовой олигархии, полная свобода перелива капитала в любую точку планеты, в любой момент. Полная свобода переноса производства, куда им благоразумится. А для рабочего класса нет уже. Ты будешь как раб, умирать, погибать в Эгейском море. Или в минированных полях границы с Турцией. Для того, чтобы стреляли на тебя хозяева, я не знаю, если вы в курсе, если у нас рабский труд сегодня в Греции, рабский труд иностранцев, которые стреляют из ружья прямо хозяева. Вот что такое воспроизводство рабочей силы мирового масштаба. Разве они не могли бы своими государственными и межгосударственными органами урегулировать эти потоки рабочей силы? Могли. Но они пользуются. И зачем не пользуются? Все кому не пользуются. Я не думаю, это правильно. Они стараются делать это правильно. Не так ли? А с другой стороны, у нас были миграционные процессы в 50-е, 60-е годы из нашей страны в Германию, в Бельгию, в Австралию, в Канаду. Теперь уже, ну, я не тебе объясняю, Берегик, ты сам знаешь, мы страдаем от этого одинаково. Мы писем, рекомендательные письма нашим студентам, которые в поисках работы, мирового масштаба. Мои ребята во всех странах. Зачем им не использовать высококвалифицированную рабочую силу, высококвалифицированную научную рабочую силу, ученых, да? Инженеров. У них, которые есть докторская история. Зачем не использовать? Они не платили ничего. Ни копейку не платили, не вложили на их образование. Они используют этот капитал. Понимаете? То есть идет эксплуатация, и ведутся новые формы эксплуатации мирового масштаба. Я, например, говорю, не только в рамках эмиграционных процессов поиска работы. У нас новая эмиграция сейчас. Раньше это были люди ручного труда, придатки машин, которые эмигрировали. Сейчас эмигрируют высококвалифицированные молодые люди. Это уничтожение демографической и экономической страны, народа. И не только нашего народа. Те же самые процессы описывали товарищи из Португалии, из Испании, из юга Италии, из Ирландии. Одинаковые процессы. С другой стороны, мы имеем дело и с другими явлениями. И с явлением такого типа, когда стараются извлечь... Вот я наоборот начну. Что такое внешняя государственная задолженность? В политэкономическом смысле, представляете, что это такое? Это прибавочная стоимость будущих поколений, которая будет авансом предоплачена под гарантии государства. Это что, не новая форма колониализма? Раньше этого было Я не говорю о неоколониализме после Второй мировой войны, поймите меня правильно. Потому что историки могут зациклиться на терминах и, в общем, рассматривать так, в Штатах.
А в Штатах, как неоколониализм, самая большая должность же в Штатах и в Японии. Это что, тоже неоколониализм?
Эрик, извини меня, задолженность Японии и задолженность США и задолженность Греции – это совершенно разные вещи. Спайте экономическую точку. Совершенно разные вещи. У Греции есть печатный станок. У нас есть единая европейская валюта. А единая валюта это что? Это производственные отношения. Это аккумулятор прибавочной стоимости для неравномерного развития в пользу развитых. Это элементарная возможность. Элементарная возможность использовать неравномерность. Именно для таких форм неоколониализации.
Испания, да, зависима от этого.
Конечно.
Испания.
Конечно.
Неоколониально зависима.
Минуточку. Потому что не надо оперировать категориями 20-го, начала 20-го века, да? Могут страны... У меня был такой спор с одним писателем, который писал по поводу зависимости недавно, очень интересный в прошлом книгу, где у него дилемма. Либо империалистическая страна, либо зависимая страна. Иного не может быть. А может быть и империалистическая, и зависимая страна.
А почему
греческий капитал, допустим, греческий торговый флот, первый флот в мире. Это что? Разве не монополистический империалистический капитал? А наши ребята, которые рабским трудом занимаются, это что? Не рабочий, не трудящийся империалистической экономики? Да. В рамках империалистической интеграции, которая является Евросоюзом. Это тюрьма, кредитно-финансовая тюрьма народов. Империалистическая Европа. Я не могу понять, почему в Штатике нужно рассматривать категории?
Потому что задолженность государства – это явление именно этой эпохи. Это всемирно.
Пойми правильно. Задолженность рознь.
Надо рассматривать тогда последовательно эти отношения. Действительно, имеет место государственная задолженность. Но это явление как раз капитализма, которое уходит в сферу финансовых операций. И попало под эту, попали под эту сами США. Это не только Европа. А печатный станок раньше здесь не делает. Не делает раньше печатный станок.
Я согласен с тобой. Не только печатный станок.
В данном отношении рабская эксплуатация есть в самой Германии, где теневой труд. Теневой, не зарегистрировавшийся труд, достигает почти 10 миллионов. Надо рассматривать тогда последовательные принципиальные эти явления. И если есть действительно такая зависимость и финансовая зависимость, это еще не причина говорить о неоколониализме. Это еще далеко недостаточно. Надо рассматривать новую эпоху, когда надо рассматривать этап как этап, как ты говоришь. То, что государства ушли в сферу финансовой задолженности, стали через финансовую задолженность поддерживать внутренний рынок, поддерживать экономическую активность. Это всемирное явление. От Японии, включая Европу, и, скорее всего, это явление особенно евроатлантического полюса. И, конечно, в этом отношении, в перспективе, зависимо от этого, это и сама Германия. То есть надо рассматривать методологически эти вопросы.
А это рассмотрение методологическое, которое ставит внешнюю задолженность США, внешнюю задолженность Греции в одном... В качестве однопорядковых явлений, да?
Это рассматривать суть явления, почему сами США стали такой задолженностью. Надо рассматривать характер капитализма и тип развития евроатлантического капитализма. Тип развития надо рассматривать. В рамках этого типа в плену, конечно, и Греция. Самая слабая страна, она, конечно, больше в плену. Но это не говорит о том, что имеет место неоколониальная зависимость. Это сам капитализм, как ты сам сказал. Сам капитализм привел к этому. Кроме того... Греческий капитал в рамках Европейского Союза, он вышел из рамок самой Греции. Поэтому у этого греческого капитала никакого прогрессивного будущего. В рамках этой под зонтом Европейского Союза греческий капитал и часть среднего капитала стали хозяинами на Балканах. И не только на Балканах, проникли в юго-восточную Европу, дошли до Грузии, проникли в арабский мир. Это тоже надо учитывать. Если говорить о неоколониальности, а при какой неоколониальности для крайне зависимой страны имеет место такие явления. Где имеет место такие явления, где есть страна неоколониально зависимая?
А вот как раз имеешь. Это называется субимпериализм в латиноамериканских марксистах. Ну, это тоже известно. Это очень интересно.
Вопрос на раз.
У меня не вопрос, у меня комментарий вот к этой полемике. Мне представляется, здесь я на стороне Дмитрия Соколова, что вот
конкретно... А как же, однокурсник?
Ну, Макаперинто, на мой взгляд, рассматривая по понятие неоколониализма, абсолютизирует понятие государства. Вот государственная самостоятельность в его подходе, она выглядит как бы определяющей для квалификации чего-либо.
Я об этом не говорю, о характере отношений говорит, а диакализм, где там где отношения еще до капитализма. Или капитализм задерживается как раз за счет колониальной изоляции, задерживается капитализм. А тут мы имеем место именно с развитием капитализма. С развитием капитализма, в рамках европейского общества. Это развитие капитализма.
Так вот, неоколониализм.
Я не говорю о государстве.
Неоколониализм, если рассматривать его конкретно, да, к чему, как я понимаю, призывает Димитрис, то это конкретное рассмотрение конкретных форм взаимодействия как государственных, так и транснациональных отношений. И в этом смысле прежняя форма колониализма и неоколониализма, которая была жестко связана с государственным поделением, как чего-то самостоятельного, она действительно преобразована и появляется новая форма неоколониализма. А тут, по-моему, все как раз очень даже.
Политический фактор не учитывается. А чисто в рамках экономики, тогда и там, и там будет. На самом деле эти долги оставаться не будут.
Имейте в виду, что оставались без ответа, на которые еще вопрос появился.
Давайте, товарищи, минут 15 еще мы обсудим. Александр Владимирович, сейчас ваш вопрос будет.
Да, три небольших вопроса.
Сейчас он...
Во-первых.
Позволь мне, пожалуйста, завершить вопросами Перикла, а потом с удовольствием слышу и твою область. Хорошо.
И это, Саша, будет последний вопрос. Александр Владимирович Харамин будет вопрос за последний. Будешь обиден перерывы.
Позвольте мне сказать, что вопросы, которые задал Перикл, очень существенны и невозможно коротко ответить на них. Требуется обстоятельное исследование. Обстоятельное исследование. Вот, поэтому я просто очень быстро, хоть намеками, ответить в смысле направления ответа, да? Вот. По поводу разрушения традиционных производительных сил в рамках нынешней формы капитализма. Это никто не отвечает. Такое разрушение имеет место. Более того, мы имеем следующий факт, который говорит о характере буржуазии в таких странах периферии Европы, Евросоюза, как Греция. Имеется стратегический союз даже мелкой буржуазии страны с транснациональным капиталом, с финансовой олигархией мирового масштаба, евроатлантической олигархией, в частности. Стратегический союз. Почему? В чем выражается? Это факт. И говорили многие экономисты, которые работают в пользу мелкого и среднего бизнеса Греции, говорили о том, что если бы у нас была национальная валюта, мы могли бы оперировать с точки зрения этого типа капитала, лучше в мировом масштабе. Но они ничего не делают. Почему ничего не делают? И не только ничего не делают. Они за такую политику. Потому что та форма сверхэксплуатации, которая заключается в массовой девальвации труда, выгодна и этим слоям. И этим образом могут подкупать круги транснациональной финансовой олигархии, могут подкупать именно и традиционные свои буржуазии, и средние свои буржуазии, и так далее. Поэтому, говоря о новой форме колониализма, и это, кстати, одно из обвинений со стороны официальных кругов левых партий и коммунистической партии Греции. Да? Потому что, ну смотрите, тут очень интересно с философской точки зрения. Сначала берется линия. Линия говорит, я буду в одиночку вести политическую деятельность. Многие условия изменились, а я в одиночку такую же деятельность, которую привык 30 лет, я 40 лет вести, буду продолжать вести. И сквозь призму этого принятого решения верхушки бюрократической партии я рассматриваю действительность. Если действительность выступает в качестве катастрофы общенародной, допустим, колониальная зависимость на несколько поколений, это требует иную политику, требует фронт. А раз у меня предпринятое решение не имеет фронт, значит нет неоколониальный фронт. Как вам эта теория? Тем хуже для Франции называется. Вот сама суть неадекватности, она исходит не из того, как можно выжить этому народу, как можно выйти из этого критического положения, демографической катастрофы, а им важно воспроизвести себя в качестве парламентской партии. И это прикрывает риторикой якобы коммунистической. Задача, говорят, о социализме. Как может быть задача о социализме, когда имеются такие слои, которые никогда не были политизированы? И сейчас они политизируются. Радикализируются прямо сейчас на глазах. Они были приверженцами буржуазных партий, буржуазной идеологии. Они ввели образ жизни друзья политически полностью. А они сейчас умирают. И они готовы радикализироваться. И будешь их радикализировать как? Выдвигая всю программу, по полной программе говоря, в качестве предусловий для любого блока и союза. А где элементарная гибкость? Я не говорю нынешние революционные практики, теории. Я говорю о традиционной элементарной гибкости ленинской политики, левоблокского союза, допустим. Союза программного характера. Непосредственные задачи, вот слабое звено в политическом смысле, непосредственные задачи выживания народа, аннулирование внешнего долга, аннулирование капитуляции перед финансовым капиталом в форме договоров о кредитах, национализация банков под рабочим контролем, национализация основных секторов экономики и реструктуризация экономики в пользу народа. Это он поймет. Это простой человек, который остался без работы и нечем кормить своих детей и себя. Он поймет. Если ты ему говоришь о какой-то заоблачной народной власти и о социализме, с которым мы познакомились в 20 веке и так далее, ну попробуй убедить его. Попробуй убедить его. Понимаете? А они нет, берут сначала предопределенное решение, а потом оправдание всяческим образом предпринятого решения. И тем хуже для фактов. Так разве ведут себя революционеры? Это что? Вот поэтому надо быть очень осторожным к этому. И, по-моему, вот по поводу слабого звена. Одно дело слабое звено с точки зрения возможностей разрыва мировой системы. И я не питаю иллюзий. В стране, как Греция, Португалия, допустим, настолько мизерны в мировом масштабе, что сомнут в любой момент. В одиночку сомнут в любой момент. И, конечно, задачи, о которых я говорил, задачи, которых ставит грядущая катастрофа и элементарный способ с ней бороться, эти задачи именно дорога к чему? К социалистической революции. Может быть рано, может быть смешанными с элементами методами поздней эволюции, но к социализму. Но надо привлечь народ к этому. Надо привязывать стратегические задачи с непосредственными задачами выживания народа. Иначе как можно привлечь? Как можно радикализацию направить в качестве гегемонии, в качестве руководящей силы, направить именно в русло коммунизма, а не куда попало? И никуда попала такая ситуация, что наше поражение сегодня однозначно это победа черного фашизма новой эпохи. Вакуума в политике нет. Если мы, революционеры, не берем верх сейчас, если нам не удастся измениться отношение с каким образом, фашизм, и не только вот эта фашистская организация, которая появилась у нас и набирает силы бурными темпами, всячески поддерживаемые крупным капиталом и средним капиталом одновременно, и мелким капиталом даже. не только Тазит, будет фашизация всего политического спектра буржуазии. И уже это есть. Уже наше правительство говорит фашистским языком. Когда направили спецназ полиции против любого выступления народа. Когда направляет, создает лагеря концентрации для иностранцев, рабочих. Это фашизм настоящий. Поэтому медлить, по-моему, нельзя. Коммунисты не выступают с точки зрения чисто каких-то заоблачных, отдаленных перспектив. Коммунисты разрабатывают, конкретизируют стратегическую перспективу, теоретически, методологически, формы программы, но они обязаны связывать непосредственно, особенно в критические моменты, такого характера, характера предвосстания, характера предреволюционной ситуации. И позвольте мне в заключение отметить следующее. В долгие годы многие интерпретировали революционную ситуацию как сугубо объективный процесс, как бессубъектный процесс, форма структурализма какого-то. Революционная ситуация, которая классически была представлена Каутским, а затем Лениным, и которую нужно конкретизироваться, потому что там много статики. Но нет у меня времени конкретизироваться. Я работаю. Революционная ситуация – это процесс, процесс, который включается в общей магистральной закономерности увеличения роли субъекта в истории. И без подготовки этого субъекта никогда не будет революционная ситуация. И даже если вспыхнет, это будет разрушение, не отсерубка для народа. Поэтому тот, который не готовит сейчас народ в этом направлении, берет на себя обязанность и эту мясорубку. Да.
Спасибо. Александр Владимирович Харламов.
Да. Ну, я не знаю, может быть, мои вопросы не очень будут гармонировать с таким замечательным выступлением, потому что они носят более частный характер. Вы перечислили структурные кризисы, предшествовавшие нынешним. Не думаете ли вы, что был еще один структурный кризис в конце 60-х, 70-х годах 20 века? Это не только моя точка зрения ряда латиноамериканских марксистов и марксистов-латиноамериканистов.
Нефтяной кризис, я говорю.
Это его часть. Там не только нефтяной кризис. Результатом именно этого кризиса явилось возникновение, зарождение транснациональных корпораций в современном виде, а также крупные перевороты на уровне производительных сил, в частности, появление персональных компьютеров. То есть был еще один структурный кризис. Сопоставимый с первыми двумя, хотя, конечно, нынешний превосходит их все.
Я абсолютно согласен с вами. Дополнительно только позвольте мне сказать, что передышку получила система тогда, то есть отодвинула в связи с тем, что процессы разрушения социализма, раннего социализма в Советском Союзе и бывших социалистических странах имели такое, имели место.
Именно
так. Дали передышку когда.
Да.
А иначе это кризис развернулся бы гораздо раньше.
Да, да, собственно, этот третий структурный кризис уже принял бы нынешние как минимум масштабы. Так, в начале 80-х годов это уже не начинало.
Да. При этом надо иметь в виду, что я позже случаем вашего замечания, очень меткого замечания, надо иметь в виду, что те процессы, которые происходят у нас сейчас, если рассмотреть в мировом масштабе, это процессы, ну как бы, я бы сказал, что это, осмелился бы сказать, что это прямое продолжение контрреволюции в бывшем Советском Союзе. Прямое продолжение. Прямое продолжение. Уже Перикл отмечал, что кризис, допустим, банкрот России 98 года. Что такое? Это именно вмешательство Мирового валютного фонда, Международного валютного фонда и этих структур, и этих советников на на заводе, который вышел больше 10 миллионов тогда, не помню, да? А в результате что? Обанкротилась Россия. Почему Россия не выступила в качестве слабого звена? Потому что в России не было этого субъекта. Не было этого что это потому, что работа как таковой модифицировалась в долгие годы совершенно в другой форме в рамках раннего социализма. И не было субъекта поздней революции, потому что в тех отраслях, в которых мером стоит субъект, высокотехнологических отраслях, в авиакосметической отрасли, ВПК и так далее, не мог тогда выступить в качестве субъекта для себя. Не мог. Поэтому таким образом победила новая внутренняя буржуазия России и тогда в рамках этого кризиса. Невозможно сопоставить этот кризис с нынешним кризисом в Греции. Я не знаю, согласен?
Согласен полностью. Еще скажу в своем выступлении завтрашнем, что тут имеется связь и с латиноамериканским кризисом. Не менее тесно.
Еще вопрос.
Далее. Вот вы говорили, что происходит новое международное разделение труда с концентрацией наукоемких отраслей в странах-метрополиях или в странах-резиденциях транснационального капитала, а трудоемких в странах-периферии. Не происходит ли частичного перемещения и наукоемких отраслей в некоторые из стран периферии? В частности, я могу назвать районы, крупнейшие в капиталистическом мире районы производства программного обеспечения в Южной Индии, а также Ирландии, что показательно, это бывшие классические колонии, страны модели классического колониализма. То есть не концентрируются ли сейчас эти наукоемкие отрасли уже не столько в метрополиях как таковых, и не всегда в них, сколько именно под контролем транснационального капитала в рамках этих новых структур производственных отношений крупнейших тоников.
Я полностью согласен с вами. Это очень меткое, просто время не было. И надеюсь, что завтра в докладе своем Андрей уточнит эти данные, которые очень-очень интересны. То есть я рекламирую этот доклад, потому что он очень интересен. Очень интересен в том числе и в том отношении, что изменяется соотношение сил между инвестиционными центрами и государством. Изменяется соотношение сил между, допустим, ТНК, который происходит из бывших стран третьего мира, из бывших зависимых стран. Изменяется крайне больше.
Но, насколько я знаю, там как раз мало пока ТНК оттуда происходит. Это в основном ТНК все-таки североамериканского или смешанного происхождения.
Да.
И, наконец, третий мой вопрос соображения по поводу задававшихся другими вопросов, что не выступает вот этот новая группа пролетариата в широком марксовом его понимании, связанная с научно-технической революцией, не выступает как субъект социально-политического действия. Не являются ли провозвестниками такого выступления, не является ли современная, студенческая, а в некоторых странах Латинской Америки даже школьное движение? Кроме Греции, Испании, я могу здесь привести Чили, пример Чили, Мексику, ряд других стран. Причем показательно, что главным требованием этого движения является сейчас создание или восстановление государственной бесплатной системы образования. То есть требования по существу социалистического.
Я опять-таки согласен с вами.
Да.
Просто хочу поделиться с вами не опасением, а проблематикой. По поводу того, что у нас, в общем, это движение, молодежное движение, студенческое движение не идет первой линии.
Да, конечно.
У нас были огромные массовые выступления, помните, в 6-м году, в 8-м году в Греции, а теперь это утихло. И стараюсь понять, почему утихло. Я разговариваю с ребятами, с молодежью, студентами и с родителями. Знаете что, у нас есть имеющий сенс. Студенты, которые в поисках общественного питания от фондов развития. Имеются студенты, которые живут по несколько в одной комнате. Имеются родители, которые оба безработны и оказывают давление на своих детей, на молодежь,
чтобы побыстрее закончили образование. И если у них выступление, конечно, они побыстрее завершат образование. Это, то есть кризис отражается и в этом отношении. Потому что семья не могут обеспечить родителей и оказывают давление, что отражается непосредственно и на активность, на политическую активность молодежи. Но тот факт, о котором вы говорили, это имеет место. И более того, имеет место попытки координации этого движения, и я горжусь тем, что одной из страниц в интернете, с помощью которой шла эта координация в прошлом десятилетии, это создание молодежи из моей кружка, где в моем городе, из нашего университета, это политехнический институт, здесь политехнический институт, координировали действия на юге Европы и Сирии, во многом эти ребята с помощью этой страницы. И, в общем, я думаю, что координация эта должна возобновиться и имеет большие перспективы. И последнее. Новая форма координации с новыми профсоюзами тех гибких форм занятости инженеров, о которых я говорил.
Да.
Есть такие формы организации, то есть студенческие профсоюзы стараются наладить контакты с людьми своей специальности из производства или из безработных кругов уже. И это очень перспективно. Нам нужно работать и в этом направлении.
Так, спасибо.
Это был уже последний вопрос.
Реплика. Просто очень рад, спасибо. В начале конференции я упомянул о том, что процесс образования классов продолжается. И изучение этих классов очень важный вопрос. Я рад, что он получил развитие. На него обратили внимание. Со своей стороны скажу, что процесс образования вот этого класса до революционной какой-то готовности, ну, еще не созрел, конечно. Не созрел. Он в стадии формирования.
Тоже.
Значит, еще момент. Было упомянуто о экспорте рабочей силы из стран резидентов. Я Маргарет Тэтчер. Есть некоторые способы снижения революционной ситуации или ликвидации. Маргарет Тэтчер никогда не писала и не говорила о том, что она ими владеет, но поступила именно так. Уничтожение британского рабочего класса. Вернее, не уничтожение, а редуцирование, понижение. Были закрыты шахты, предприятий, расформированы профсоюзы грузчиков. То есть количество рабочего класса уменьшилось, снизилось и его революционное качество. Силу определенных законов. Сейчас мы наблюдаем процессы перемещения рабочей силы из стран резидентов, где был сформированный рабочий класс, который стал чувствовать себя хуже, стали меньше платить, когда прекратил существование Советский Союз и так далее. Он стал чувствовать себя хуже, его начали редуцировать. Это не только естественный процесс, это, на мой взгляд, субъективный, также и искусственный процесс. То есть перемещение его в другие страны. Там будет продолжаться процесс формирования рабочего класса и повторяться уже то, что имело место быть в странах-резидентах какое-то время тому назад.
Может быть, более быстрыми темпами?
Да. Да, да, да.
Безусловно.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
Так, товарищи, сейчас...